Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, сегодня понедельник, 25 ноября, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире работают Оксана Сичук из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Мы хотели бы выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. И коротко о главных новостях в этом выпуске. Отец девочки-подростка из Мельбурна, которая скончалась в Лаосе из-за предполагаемого отравления метанолом, призывает к более серьезному расследованию инцидента. Послушаем материал новостной службы SBS сегодня об этом. Спортивный обозреватель Леонид Сандли расскажет нам про матч за звание чемпиона мира по шахматам 2024.
Кстати, призовой фонд в матче на первенство мира очень большой, 2,5 миллиона американских долларов. Причем этот призовой фонд будет любопытно распределяться. Первый раз в истории он будет распределяться следующим образом. За победу в одной партии, в каждой отдельно взятой партии, а таких партий будет 14, и чтобы выиграть и стать чемпионом мира, надо набрать 70 очков из 14. За победу в каждой партии будет даваться 200 тысяч американских долларов.
Главный редактор SBS Russian Ирина Бурмистрова записала интервью с искусствоведом из Сиднея Ксенией Радченко о выставке «Магритта» в галерее искусств Нового Южного Уэльса. Послушаем отрывок из этого интервью. А еще к нам в студию SBS приходила Лана Данилова, фитнес-блогер из Сиднея. В Instagram у нее почти 800 тысяч подписчиков. Мы поговорили с ней о бизнесе и о ее волонтерской работе. Ну и, конечно, послушаем хорошую песню. Если успеем. Вот такой план на сегодня. На часах сиднейской студии 12 часов 16 минут. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. Отец девочки-подростка из Мельбурна, которая умерла в Лаосе из-за предполагаемого отравления метанолом, призывает к более серьезному расследованию инцидента. Еще одна австралийка была среди шести туристов, умерших после употребления отравленного алкоголя. После нескольких дней молчания лаосские чиновники обещали привлечь виновников к ответственности. Подробности в материале новостной службы SBS.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать правительство Лаоса провести полное расследование этого инцидента, чтобы убедиться, что такое больше не повторится. Мы не можем позволить, чтобы смерть нашей дочери прошла даром, не изменив что-то, чтобы защитить других. Молодые люди должны иметь возможность путешествовать, создавать свой жизненный опыт и быть в безопасности. Мы всегда будем скучать по нашей прекрасной девочке и надеемся, что ее смерть не была напрасной. Это был Марк Джонс, опечаленный отец с сердцераздирающим призывом. Его 19-летняя дочь Бьянка умерла, путешествуя с рюкзаком по Юго-Восточной Азии вместе с ее лучшей подругой Холли Боулс, которая также умерла от отравления. Две жительницы Мельбурна выпили напитки, зараженные метанолом, в популярном хостеле в городе Ванг-Венг в Лаосе. Бьянка умерла всего через несколько дней, в четверг, 21 ноября, в больнице в Таиланде. Смерть Холли была подтверждена на следующий день, 22 ноября, ее семьей. Марк Джонс говорит, что их жизни были несправедливо оборваны. Наша дочь отправилась в путешествие всей своей жизни вместе с одной из ее лучших подруг. Это должно было стать поездкой полной незабываемых воспоминаний и быть первой из многих. Ее жизнь только началась. Она была молодой девушкой, полной жизненного энтузиазма. Тайские власти подтвердили, что у Бьянки возник отек мозга из-за высокого уровня метанола в ее организме. Соединение, которое делает напитки алкогольными, на самом деле этанол. Но поскольку метанол не отличается на вкус, его часто нелегально используют как более дешевую альтернативу. Метанол в основном используется для производства топлива, инсектицидов, средств для снятия краски и растворителей, является ядовитым для человека. Чтобы эта субстанция оказалась в напитках, ее должны были намеренно добавить. Проблема стала более распространенной в странах с недостаточно строгими законами об алкоголе. Британка, американец и два датских туриста также стали жертвами, в то время как несколько других людей заболели. Профессор Алистер Хей, эксперт по токсикологии, объясняет, почему у разных людей разные реакции на употребление метанола. Люди реагируют на метанол по-разному. Некоторые могут перенести больше других, потому что у всех у нас различная способность ферментов к детоксикации. Но даже небольшие количества, мы говорим о нескольких десятках миллилитров, могут быть смертельными для некоторых людей, в то время как другие могут выжить, употребив даже намного больше. Он говорит, что очень важно удалять вещество из организма, прежде чем оно начнет разлагаться. При любом отравлении своевременное лечение предоставляет наилучшие шансы на успех. Если можно замедлить распал метанола и есть препарат фомепизол или сам этанол, и если вы можете вмешаться достаточно быстро, то исход может быть хорошим. Лаосское правительство прокомментировало инцидент в субботу. Местная полиция заявила, что несколько человек были задержаны, но обвинения пока не были предъявлены. Премьер Виктории Джасинта Алин также высказалась о трагическом событии. Просто сердце разбивается видеть трагическую смерть этих двух прекрасных, жизнерадостных молодых девушек, которые отправились в приключения всей их жизни. И это закончилось таким ужасным, трагическим образом. Это невероятно тревожно. В то время как туризм продолжается в популярном городе Ванг-Вьенг, инцидент заставил многих быть более осторожными. Это турист, который в настоящее время путешествует с рюкзаком по Лаосу. Я думаю, это немного портит значение наших путешествий с одним рюкзаком, потому что все просто наслаждаются временем, возможно, знакомятся с новыми людьми в хостелах, берут напитки с людьми со всего мира. А теперь я бы сегодня этого не делал из-за отравления. Члены семьи все еще работают над тем, чтобы привести Бьянку и Холли домой, чтобы попрощаться с жизнями трагически оборванными. Материал подготовлен Адиана Вейсток и Мажан Агури из SBS News. На русский язык его перевела и озвучила Виктория Станкеева. Ну а сейчас переходим к другим темам. Картины Рене Магрита с облаками, шляпами, трубками и яблоками – одни из самых узнаваемых образов сюрреализма. Или, как назвал свой стиль сам художник, магического реализма. Выставка Магрита в галерее искусственного Южного Уэльса включает более 100 работ, большинство из которых никогда ранее не выставлялись в Австралии. Она продлится до 9 февраля 2025 года. Ирина Бурмистрова записала интервью с искусствоведом из Сиднея Ксенией Радченко, преподавателем истории искусств в Сиднейском университете. Предлагаю послушать сегодня первую часть интервью, а в четверг в нашей программе вы сможете услышать продолжение этой беседы. Итак, слово моей коллеге Ирине Бурмистровой.
Добрый день, друзья! С вами подкаст об искусстве арте на SBS Russian и я, его ведущая Ирина Бурмистрова. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас, наших с вами современниках. В гостях у меня сегодня искусствовед из Сиднея, преподаватель истории искусств Сиднейского университета Ксения Радченко. И говорить мы сегодня будем о Рене Магрите, выставка картин которого идет сейчас в галерее Нового Южного Уэльса. Ксения, привет!
Привет, Ирина! Здравствуйте, слушатели! Рада снова вас слушать!
И мы-то уж очень-очень рады снова тебя слышать. Спасибо большое за твое время! Крупная выставка Магрита, более 100 работ, открылась в галерее Нового Южного Уэльса в конце октября и будет идти до 9 февраля 2025 года. Большое событие. Ксения, скажи, пожалуйста, ты уже успела на выставке побывать?
Да, Ира, я побежала туда буквально на вторую неделю после открытия. Конечно же, очень большая выставка, как ты сказала, более 100 работ из музеев со всего мира, из Америки, из Азии, из каких-то частных коллекций. Крайне советую.
Спасибо большое. С точки зрения организации пространства что-то можно отметить?
Темная выставка, темные залы, сероватые оттенки стен. Наверное, кураторы старались передать атмосферу его первых выставок и в Париже, и в Брюсселе. И выставка поделена на 6 таких больших секций хронологически, в зависимости от как раз от стадии развития искусства Магрита. С самого начала, о том, как он свои первые эксперименты еще тогда в кубизме начинал, и заканчивая его такими иконическими произведениями. Сын человеческий, кстати, не приехал, но вот остальные люди в шляпах там находятся.
Ну, давай скажем, наверное, когда он, собственно, жил и работал. Родился он на исходе XIX века, в 1898 году. И, в общем, конечно, когда он был молодым художником и уже зрелым художником тоже, он попал в то самое течение сюрреалистов и был, насколько я понимаю, вхож в традиционно, если можно так выразиться, сюрреалистические круги французские, да?
Да, на протяжении 3 лет он жил в Париже и общался очень тесно с родоначальником сюрреализма Андре Бретоном. Кстати, вот эта выставка, да, которую сейчас привезли нам, она связана с юбилеем сюрреализма, да, потому что манифест сюрреализма Андре Бретон опубликовал в 1924 году. И, кстати, ты сказала, что он родился в 1898 году, между прочим, 21 ноября.
Да, может быть, как раз этот подкаст выйдет в день рождения.
Так вот, да, Рене Магрит довольно рано понял, что он хочет быть художником. В его дневниках есть воспоминания о том, как он, играя на кладбище, такое забавное занятие.
Замечательное занятие для будущего сюрреалиста.
Подростком, да, действительно. Увидел художника, который писал что-то на этом кладбище. Его настолько впечатлила фигура этого художника и как бы вот этот вот процесс изображения реальности, что он довольно рано захотел также стать художником. Он родился в маленьком городе Лессине в Бельгии. В 16 лет он переехал в Брюссель, чтобы поступить в Академию изящных искусств, где он учился 2 года, но очень быстро он понял, что чего-то не хватало ему, да, вот это вот классическое искусство Академии его не устраивало. Он хотел познакомиться с новыми течениями, с новыми художественными движениями, которых, конечно же, как мы уже много раз обсуждали, в начале 20 века была целая уйма. Сначала он, конечно, познакомился с кубизмом, таким книжным способом. У него были каталоги каких-то выставок, работа теоретическая Лейза о кубизме. Поэтому первые его эксперименты как раз были вот в русле кубизма. После того, как он увидел работу такого известного итальянского сюрреалиста де Кирико, Джорджо де Кирико, он понял, что он должен заниматься чем-то совсем другим. Да? Он увидел в этих работах метафизический смысл, который де Кирико пытался передать через какие-то обычные вещи. То есть первая работа, которую он увидел, называлась «Любовная песня», и она совмещала такие обычные вещи, которые не, как бы, в обычной жизни мы не увидим их рядом. Это была классическая античная статуя и резиновые перчатки, и все это находилось в каком-то сновиденческом таком пейзаже, заключено в какие-то архитектурные сооружения. И он, конечно же, был совершенно поражен тем, что кубисты пытались заняться формой, да, то есть они занимались обсуждением того, как писать, а де Кирико предложил ему совершенно новый такой угол зрения, который заставил его задуматься о том, что нужно изображать. Но, конечно же, в отличие от классических сюрреалистов, да, Бретона и, вот, например, итальянского сюрреалиста Джорджо де Кирико, он не называл себя сюрреалистом. Рене Магрит называл себя магическим реалистом, потому что, в отличие от сюрреалистов, его не интересовали сны. Да, сюрреализм – это такое движение, которое возникло после Первой мировой войны как ответ на адский хаос войны. Художники поняли, что они не могут больше писать мир так, как они раньше это делали, да, они не могут изображать эту реальность, потому что реальность это слишком кроваво, слишком жестоко и не передает той настоящей жизни, которая происходит в подсознании людей. Поэтому они обратились к теме психоанализа, который как раз развивался, да, в связи с работами Фрейда, обратились к изображению сновидений, поскольку они думали, что именно через сновидения человек может понять какую-то истинную сущность и самого себя, и истинную сущность вещей в реальности. А в отличие вот от них, он говорил, что его работы, они как бы представляют собой обыденные каждодневные вещи, которые любой человек может увидеть, но под каким-то новым магическим углом, да, вот эти вот необычные сочетания, такие как такой большой булыжник, да, и какое-то море, или, опять же, вот это огромное яблоко, которое занимает всю комнату, да, в другой работе. Яблоки, трубки, да, шляпы, котелки, да, все эти обыденные предметы для него были символами чего-то необычного, той грани мира, которая не подвластна такому вот первому быстрому взгляду.
Вот не совсем понятно, на самом деле, звучит. Что же такого необычного в этих обыденных предметах было для него?
Да, вот, например, если мы поговорим с тобой о раннем периоде его творчества, когда он поехал в Париж и стал активно общаться с сюрреалистами, он начал заниматься проблемой языка и вещей. То есть вот эта вот знаменитая работа, которая называется «Вероломство образов», или, да, нам известна она, наверное, больше как изображение трубки, под которой написано «это не трубка». Да, картина-загадка. Что же это за странная такая трубка, которая на самом деле не трубка? За этим кроется его увлечение вот такими новыми модными лингвистическими теориями, которые говорили о соотношении языка и как бы вещей, о том, что это довольно условный такой процесс. И если художник изображает трубку, обычно мы бы считали, что под ней будет написано «это трубка», да, изображение трубки и надписи, которая говорит о том, что это трубка. А что делает Магрит? Он говорит о том, что изображение трубки не тождественно самой трубке. То есть это не та трубка, которую можно взять в руки, набить табаком и выкурить.
Это, да? Образ, да, трубки?
Это всего лишь образ, да. Поэтому люди должны подойти к его картинам и задуматься. И вот то, что ты говоришь непонятно, для него как раз это вот и было целью, чтобы та магия и та тайна, она не была открыта. Чтобы люди задумались о том, что что-то существует за поверхностью вещей, за вот этим вот яблоком, которое занимает всю комнату. Но что там скрыто, он никогда не отвечал на этот вопрос. Он никогда не трактовал свои работы. Именно поэтому такое изумление, удивление и интерес они вызывают.
Продолжаем нашу программу, а теперь в эфире SBS Russian спортивный обзор. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2024 стал главной темой этого обзора. С ним вас, как обычно, познакомит наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер.
Добрый день, вы слушаете радио СБС на русском языке. С вами Леонид Сандлер. Сегодня мы поговорим о последних событиях в мире шахмат, что предстоит в ближайшие несколько недель. Начнем с города страны Сингапура, где сегодня начинается матч на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом мира Динг Лиреном, 32-летним шахматистом из Китая, и 18-летним претендентом Гукешем Дамараджу, который представляет Индию. Впервые матч на первенство мира по шахматам проходит в Сингапуре. Очень приятно видеть, что главный спонсор, так называемый титульный спонсор Мать чемпионства мира является одной из крупнейших компаний мировых Google. Правительство Сингапура тоже является одним из важнейших спонсоров. То есть впервые Международная шахматная федерация заручилась поддержкой такого гиганта, как Google. Первый матч на первенство мира состоялся 138 лет назад, в 1886 году. Тогда первым чемпионом мира стал Вильгельм Стейнец. С тех пор мир шахмат видел 17 чемпионов мира. 17 чемпион мира – это Дин Глирен, который победил российского шахматиста Яна Непомнящего, стал чемпионом мира 2 года назад. И вот теперь пришло время защищать свое звание. Матч представляет большой интерес, хотя шахматисты и специалисты считают явным фаворитом молодого индийского шахматиста. Почему так происходит? Молодой индийский шахматист Гукеш выступает очень успешно последние несколько лет. Блестящий результат на Олимпийских играх в Будапеште помог сборной Индии впервые стать олимпийскими чемпионами. Он занимает сейчас 5-ю строчку в мире в текущем рейтинг-листе Международной шахматной федерации, и он является фаворитом. В то же время Дин Глирен, чемпион мира действующий, всем известны его психологические проблемы после победы в матче на первенство мира 2 года назад. Динг не демонстрирует ничего. Например, в этом году, в 2024 году, а год уже заканчивается, он не выиграл ни одной партии. На Олимпиаде, возглавляя сборную Китая, он проиграл одну партию и сделал очень много ничьих. Мой личный опыт показывает мне, я его видел, как он играет физически, как бы он мучается, играя в шахматы. Так, на закрытии Олимпиады я подошел к нему, попросил сделать селфи с одной из девушек из моей команды Санта-Лючия. Он так грустно улыбнулся, его мама подвела его к девушке, и они сделали фото. Он часто путешествует со своей матерью. Выглядел он очень растерянным. Кстати, по рейтингу он занимает сейчас 23 место в мире. А в 2019 году он был в тройке лучших игроков мира. Поэтому все гадают, сумеет ли Динг физически чисто выглядеть хорошо в матче и психологически. Но я надеюсь, посмотрев на открытие чемпионата мира в Сингапуре и пресс-конференцию, что Динг оправился. И вопреки многим специалистам, я хотел бы видеть, что матч будет очень боевым. И почему-то мне кажется, что Динг последнего своего слова не сказал, и он, может быть, выиграет даже матч. Кстати, призовой фонд в матче на первенство мира очень большой, 2,5 миллиона американских долларов. Причем этот призовой фонд будет любопытно распределяться. Первый раз в истории он будет распределяться следующим образом. За победу в одной партии, в каждой отдельно взятой партии, а таких партий будет 14, и чтобы выиграть, стать чемпионом мира, нам набрать 7,5 очков из 14. За победу в каждой партии будет даваться 200 тысяч американских долларов. А когда матч будет закончен, они посчитают, кто одержал сколько побед, и то, что осталось, остаток призового фонда, они разделят напополам. То есть очень важно делать не ничьи, а выигрывать партию. Таким образом, организаторы Международной шахматной федерации ФИДЕ хотят видеть, чтобы матч был боевым и чтобы были результативные партии, а не бесцветные ничьи. Кстати, для Международной федерации шахмат ФИДЕ этот матч очень важен с разных точек зрения. Впервые в матче играют 2 шахматиста Азии. Сейчас Азия является меккой шахмат мировых. Шахматисты представляют 2 наиболее густонаселенные страны мира. Индия, которая номер 1 мира, и Китай, номер 2 мира. В этих 2 странах почти живет 3 миллиарда человек. На мой взгляд, в Индии шахматы более популярны. Миллионы людей играют в шахматы, спонсоры поддерживают игроков, а просмотры популярных видеосайтов собирают миллионы желающих научиться играть и вообще приобщиться к шахматам. Кстати, интерес индийских журналистов к матчу огромен. Была такая цифра, промелькнула пару дней назад, что 100 журналистов из Индии аккредитовано на матче. Кстати, в Индии шахматы – это спорт номер 2. Первый, безусловно, это крикет. Такой интерес к шахматам напоминает мне Пожалуй, такая ситуация была в Советском Союзе в конце и середине 20 века, когда миллионы любителей шахмат играли, смотрели за матчем на первенством мира. Помню, как вся огромная страна следила за борьбой Карпова и Каспарова, включая меня, молодого журналиста из газеты «Юрмала», который с удовольствием следил за матчем в прямом эфире, как говорится, находясь на месте в 1984-1985 году. Говоря о шахматистах, Дин Глирен, чемпион мира, 17-й чемпион мира, и Гукеш Дамараджу, очень приятные ребята, хорошо относятся друг к другу и не допускают никаких выпадов личных. Матч пройдет с новым контролем времени, что, безусловно, скорее всего, на руку чемпиону мира. Раньше партии длились 7-8 часов. Сейчас контроль времени несколько сократится, и партии будут максимум 5 часов. Вспоминается соперничество Карпова-Каспарова, которое продолжалось, например, в 1984 году больше, чем 5 месяцев. Там было 48 партий. Конечно, это все ушло в прошлое. Нашу страну, Австралию, на матче будет представлять международный арбитр Настя Сорокина. Она является ассистентом главного судьи. Другое интересное событие произошло в Сингапуре пару дней назад. Номер один шахматист мира по рейтингу Магнус Карлсен, номер второй шахматист мира Фабиано Каруана, они сыграли такой маленький матч из двух партий. Играли они на яхте в наушниках. Организатор матча — немецкий бизнесмен, и он организовал международный чемпионат, тур по шахматам Фишера. Он назвал Freestyle Chess. Это шахматы такие, когда компьютер фигуры по первому ряду мешает, и всего 960 позиций таких. Иногда называют это Fischer Random Chess, или шахматы 960. Всего таких вариантов 960. Так вот, немецкий бизнесмен объявил, что в следующем году пройдет 5 турниров под таким шахматом в Германии, где живет он, в Париже, Нью-Йорке, Дели, Кейптауне, в Южной Африке. Общий призовой фонд 12 миллионов американских долларов. Кстати, было объявлено, что в 26-м году, 2026, один из таких турниров планируется в Мельбурне. Пока детали очень такие скромные, неясно, но это было сказано на пресс-конференции по этим шахматам Фишера, или называется Freestyle Chess, свободные шахматы. Надеемся, что когда-то великие шахматисты прибудут и в Австралию, в Мельбурн. Кстати, за победу в этом мини-матче из двух партий Магнус Карлсен получил 60 тысяч американских долларов, а Фабиано Каруана получил 40 тысяч долларов. То есть деньги в шахматах крутятся, и деньги не маленькие. Но, безусловно, все внимание любителей шахмат будет приковано к Сингапуру. Напоминаю, первая партия состоится сегодня. Белые фигуры у претендента Гукеша. Будем болеть за красивые партии. Ну, а шахматистам удачи. Пусть, как говорят, победит сильнейший. Спасибо за внимание. Всего хорошего.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. В заключительной части нашей программы предлагаю послушать интервью с фитнес-блогером Ланой Даниловой из Сиднея. В ее Instagram почти 800 тысяч подписчиков, а ее курсы прошли 22 тысячи человек.
Добрый день всем. Безумно рада быть здесь.
У меня первый вопрос. Каково это ощущать, что у вас в подписчиках почти миллион человек?
Ну, на самом деле, иногда, чтобы действительно ощутить это количество людей, мне нужно в Google забить, как выглядит там 750 тысяч подписчиков или 1 миллион человек на стадионе, когда я вижу это количество людей, у меня просто мурашки по всему телу. На самом деле количество подписчиков не так важно, как количество тех людей, которым я действительно чем-то помогла.
С чего все началось? Как вы пришли вот именно к созданию фитнес-блога?
Мой путь в мир фитнеса начался уже очень давно, когда я еще жила в России, в Тюмени. Я очень любила фитнес, я уже тогда получила сертификат тренера, сама работала в офисе и иногда в свободное время преподавала тренировки в фитнес-клубе. Но к сожалению, я не могла уйти туда на полноценный рабочий день, потому что тренировки очень низко оплачивались, у меня были кредиты на шубу и на телефон, и это все покрыть, к сожалению, не могло. Как бы мечта так и оставалась мечтой. Пока я, конечно же, не переехала в Австралию и не начала жизнь с нуля, именно начать делать то, о чем я всегда мечтала. Что касается создания блога, то это был какой-то более естественный процесс. Я начала выкладывать какие-то тренировки, упражнения. Люди стали замечать и интересоваться. Может быть, ты подскажешь, как мне сделать здесь, тут, как мне похудеть, убрать лишние килограммчики. И тогда уже я поняла, что, наверное, мой следующий шаг будет как раз-таки развивать свой проект, чтобы помогать людям. И вот, и я начала собирать команду, с которой я до сих пор работаю. У нас уже столько лет совместных проектов, челленджей и так далее. И мы вместе вот начали этот прекрасный путь.
А сколько человек в команде?
Количество всегда меняется. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то работает на аутсорсе, кто-то работает в офисе. Ну, от 5 до 11 человек.
Вау. Это наше второе интервью. Первое мы записывали во время коронавируса, вы рассказывали, как происходит трансформация вашего блога, и мне кажется, вот именно в коронавирус ваш блог не только не снизил охваты, но и вырос.
Да, именно в те моменты, когда люди сидели все дома, и у многих были депрессии, стресс, а тренировки, они же как раз-таки дают эти гормоны радости, кайфа, дофамина, окситоцины, и люди понимают, что это один из способов, чтобы выйти из этого состояния. И никуда ходить нельзя было. Как раз-таки мои тренировки были спасением. То есть я тогда в своем гараже, в своей фитнес-студии просто с утра до вечера записывала новые программы, которые стали просто там взрывом везде.
У вас в блоге очень много рецептов и очень много сладкого. Что потом происходит с той едой, которую вы показываете? Вы ее сами кушаете? Это же очень много.
На начальном этапе, когда я развивала свой блог, я действительно готовила все сама и кушала это вместе со своим мужем. Но потом, вот как ты, Виктория, уже и заметила, что еды получается очень много. И так как рецептов было также много на неделе, я понимаю, что если мы будем есть все это целыми днями, то, скорее всего, мы не будем так прекрасно выглядеть. И потом уже я начала делегировать эту работу. То есть у меня появились помощницы, которые начали уже помогать мне и готовить, и есть эту еду.
А помощники живут в Австралии?
Да, девочки у меня как раз все были из Австралии.
В первом интервью я задавала уже этот вопрос, но вдруг у нас кто-то не слушал. Псевдоним Света Ракета. Он откуда взялся?
Ага, ну этот псевдоним сейчас на самом деле уже мое второе имя. Вот для меня, вот когда мне там Света Ракета, для меня я уже нормально уже к этому отношусь. И даже бабушки и дедушки, с которыми я волонтёрю и в домах престарелых, и в школах для пожилых, они меня даже, не знаю, мой инстаграм называют тоже Rocket, Pocket Rocket, просто так. И также даже в институте, когда я училась на фитнес-тренера, тоже все одногруппники, не зная моего инстаграма, называли меня тоже или Rocket, или Pocket Rocket, потому что я была такая маленькая, шустрая, все время на энергии, все успевала, добивалась все время каких-то своих целей. Ну вот как-то так это все было. Мне нравится, мне это подходит. Но самое первое, когда зародилось это имя, это было как раз-таки в Тюмени, когда я работала в офисе, и моя бухгалтер Марина Бабкина, как помню сейчас, когда она звала меня получать аванс, и я все время неслась, как ракета. Я на ох, Света Ракета. И вот так вот это в таком смешной манере и появилось это имя, и оно мне так понравилось, и все, я его забрала. Ну, а сейчас оно уже приобрело другие какие-то окраски, и я также называю всех своих участниц своего проекта ракетами, потому что они также все стремятся к своим целям, у каждой своя скорость, своя траектория, но они все такие же энергичные, целеустремленные, и я их обожаю. Они тоже все мои ракеты.
Вот мне еще интересен вопрос. У вас в блоге часто бывают такие before-after, да, фотографии, когда девушка пришла, какая была и какая стала. И они, ну, такие достаточно откровенные в нижнем белье. То есть это одно из условий прохождения, или они всегда очень счастливы вам передать эти файлы?
Как это происходит? У нас это все добровольно происходит. То есть да? Мы всегда говорим, что нужно быть в одной и той же одежде, желательно до и после, чтобы увидеть какие-то драматические изменения, чтобы свет был один и тот же, одежда одна и та же. И очень часто у них бывает, что они вот, ну вот сделали они это до вот в своем нижнем белье. Ну и потом и после приходится делать. Как бы, конечно, мы не выбираем такие фотографии, они сами присылают, и только с их разрешения мы что-то публикуем.
Здорово. А сколько, есть у вас цифры, сколько людей уже прошло ваши курсы?
Конечно,
сколько?
На данный момент 22 тысячи.
22 тысячи, вау! Угу. Это просто невероятно. И у меня еще такой вопрос. Вы живете в Сиднее, да? Вы же наверняка встречаете своих поклонников. Как часто и как это происходит?
Ну, на самом
Знают
деле,
вас?
Не так часто, как, допустим, когда я летаю домой в Россию, там я каждый день встречаю кого-нибудь. Но здесь тоже бывает, это приятно, это очень приятно всегда, потому что, мне кажется, у меня все мои и подписчики, и участницы, они все настолько открытые, искренние, приятные люди, у меня такое чувство, что я вот именно притягиваю таких же людей, как и я. И поэтому, блин, я их всех обожаю и всегда рада увидеть, обнять, и мне приятно это внимание.
Супер. Давайте поговорим про вашу волонтерскую работу.
На самом деле я получаю от них как раз-таки энергию и силы, и вдохновение. После даже одного часа проведения вот с пожилыми, там, когда я делаю, провожу тренировку, я чувствую настолько наполненность и отдачу от них. Я ни от кого такого не ощущаю, как от них. Потому что у них такой огромный опыт, они столько всего пережили. Они постоянно делятся чем-то. Ты все время от них что-то узнаешь. Также ты учишься терпению, толерантности. То есть там столько много плюсов. И у меня, когда бывают перерывы, потому что у меня по семестрам, то есть я делаю эту работу, я скучаю по ним, я не могу, я прям жду же, когда я их увижу. И все, и когда эта встреча происходит, у меня прям все, у меня сердце прям наполняется любовью, я их обожаю всем сердцем, их отдачу, и когда я вижу их изменения там, у людей с деменцией, там, ко мне жена подходит, своего мужа, и говорит, ты знаешь, он никогда ни с кем вообще вот не общался и еще не обнимался, как с тобой. И они меня, вот мы просто, мы тебя так любим, там обнимают меня, и мне хочется рыдать, вот даже сейчас вспоминаю это. Это очень-очень такие важные моменты. Волонтерство наполняет мою жизнь еще большим смыслом.
Угу. Спасибо, что поделились. Давайте поговорим про Инстаграм. Как вы считаете, смогли бы ли вы вывести такой большой аккаунт одна, в одиночку, без команды?
Нет, точно нет. Сразу же нет. Потому что это занимает очень много энергии, времени. Здесь нужны разные эксперты. То есть одного человека для этого будет недостаточно. Я очень хороша в фитнесе, я очень хороша в придумывании там какого-то контента. Но у меня есть слабая сторона, я не знаю ничего о таргете, я не знаю ничего об алгоритмах, о продажах так хорошо, как люди, которые специально в этом обучались уже, у которых есть какой-то опыт. И поэтому я делаю то, что у меня хорошо получается, а они делают то, что у них хорошо получается. И именно только так я смогла создать вот такую стабильную, большую компанию, которая работает и процветает. То есть одной это сделать нереально. Либо это будет забирать весь ресурс, и тогда желание что-то продолжать будет все время уменьшаться, уменьшаться.
Многие, кто не ведет Инстаграм, ну вот так серьезно, они не понимают, что за ведением большого блога стоят еще и большие расходы. Потому что это не только доход, но когда у вас столько подписчиков, у вас так или иначе есть органические отписки, которые нужно покрывать и делать так, чтобы блог рос. И мы знаем, что цена за подписчика растет с каждым годом. Если не секрет, сколько сейчас ежемесячно у вас уходит на расходы?
К сожалению, об этой вот цифре я не знаю. У нас есть какой-то бюджет, но он все время меняется, так же, как и все алгоритмы Инстаграма. То есть то, что работало неделю назад, через неделю не будет работать. Это постоянная работа, это статистика, это вот прям нон-стоп. То есть сидят люди и контролируют все эти процессы. Вот сейчас, раньше так все можно было настроить таргет, сейчас уже нельзя. То есть это какой-то такой прям технологический ювелирный процесс, который они отслеживают. И то есть сумма бюджета также исходит от того, сколько мы зарабатываем, сколько получилось и так далее. То есть какую сумму мы можем внести, какую не можем.
Я добавлю, что это был отрывок из интервью с фитнес-блогером из Сиднея Ланой Даниловой, которая более известна в Инстаграм как Света Ракета. А я напомню вам главные новости к этому часу. Федеральное правительство Австралии сталкивается с трудностями и в продвижении ключевых жилищных инициатив через парламент. Ведутся финальные переговоры по глобальному договору о прекращении загрязнения пластиком. И Украина продемонстрировала части новой российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», удары по позициям в Курской области и последствия применения мин на фронте. Ну а наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работали Оксана Сичук из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Я прощаюсь с вами. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Мы с вами услышимся, как обычно, в четверг в полдень.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.